Джоди Эллен Малпас, британец. Глава первая. Дэнни, Майами. Настоящее время. Каждый мой шаг по мраморному полу эхом отдаётся от стен длинного коридора, ведущего к его спальне. В нашем особняке всюду пахнет смертью. Я уже научился распознавать этот запах, но сейчас смерти тут не рады. У меня такое ощущение, будто я иду по зелёной миле, но только вот это не мне потом лежать на глубине 6 футов.
Зелёная миля. Коридор, ведущий к электрическому стулу, пол в нём выстелен зелёным линолеумом. Последнее, что видит осуждённый перед казнью. В общем контексте проходить зелёную милю означает идти к чему-то неизбежному.
Массивные деревянные двери охраняют 2 мужчин с серьёзными лицами. Повсюду ощущается скорбь. Я подхожу к ним, и они кивают в знак приветствия. Многозначительные кивки. Они не спешат открывать двери, поскольку ждут моего приказа. Дают время подготовиться. Готов ли я? «Эстер там?» — спрашиваю я. Они снова кивают. Киваю в ответ и делаю глубокий вдох, пока они распахивают двери. Зайдя внутрь, я поправляю пиджак и осматриваю ткань на наличие посторонних ворсинок. Я делаю это специально, чтобы чуточку оттянуть момент, когда мне придётся посмотреть на огромную кровать с балдахином. Мне страшно, но нельзя этого показывать. Он заметит и разозлится. Моё внимание привлекают шаги Эстер. Я наблюдаю за тем, как она снимает пустой пакет капельницы, и от этого зрелища у меня сжимается сердце. Это гордый мужчина, известный. Самая опасная чёртова легенда современного криминального мира. Одно лишь упоминание его имени заставляет людей содрогаться, а присутствие вселяет неистовый страх. Я всегда считал его неуязвимым. Он пережил 10 покушений. Он буквально смеялся смерти в лицо. И вот теперь он умирает от рака и не может о себе позаботиться. Даже в самых простых бытовых моментах. Я перевожу взгляд на кровать. Карло Блэк, мой отец, мой герой, стал тенью прежнего человека. Болезнь медленно пожирает его. Он хрипло дышит. Предсмертные хрипы. Ему осталось совсем немного. Подойдя к кровати, я сажусь на стул и беру его за руку. «Позови священника», — шёпотом прошу Эстер, расправляющую складку одеяла. «Хорошо, мистер Блэк». Она понимающе смотрит на меня, но я отвожу взгляд, словно не желаю принимать её молчаливое сочувствие. «Сейчас», — добавляю я. «Она уходит». Теперь дыхание отца становится громче. «Время пришло, папаша», — шепчу я, упираясь локтями в матрас, чтобы взять его за руку. Он уже 2 дня не открывал глаза. Но сейчас, будто чувствуя моё присутствие и необходимость попрощаться, его веки начали подёргиваться. Он хочет взглянуть на меня. Я прижимаюсь губами к его руке, давая ему силу увидеть меня в последний раз. Неосознанно задержав дыхание, я жду, пока он поднимет веки. Он смотрит на меня пустым взглядом, остекленевших голубых глаз с пожелтевшими белками. Огонь в его взоре угас уже очень давно. «Хх», — выдавливает он с лёгким кашлем, от которого дрожит всё его худощавое тело. «Ничего не говори. Мягко прошу я, а моё сердце буквально разрывается. С каких это пор ты решил мне указывать? Ты всё равно не сможешь меня пристрелить», — отвечаю я, а он хихикает над шуткой, но снова начинает кашлять и пытается сделать вдох. «Лежи спокойно, отстань». Он слабо сжимает мою руку. Пришёл попрощаться. Я судорожно проглатываю комок в горле, стараясь достойно выдержать это испытание. «Да. И заодно привёз тебе прощальный подарок». «Какой?» «Отличную попку, которая отвезёт себя прямиком в ад». Это называется задница, слышишь? Ты британский аристократ. Ты столько лет провел со мной. И все еще говоришь так, будто вышел из Букингемского дворца. Старый козел. Шепчу я с отвратительным американским акцентом. Из его груди вырывается смешок, но сразу же прерывается натужным кашлем. Мне не стоило смешить его. Но это наш стиль общения. Так было всегда. Он проявлял грубоватую любовь, а я просто принимал ее. Он стал единственным человеком в грёбаном мире, который по-настоящему полюбил меня. Глядя на меня снизу вверх, он широко улыбается. Я знаю, что так он улыбается только мне. «Никому не верь», — напоминает он, хотя в этом нет необходимости. «В мире есть только два человека, кому я безоговорочно доверяю. И после его смерти остается только Брэд. Но он не особо-то меня любит». Папаша продолжает. «И не сомневайся, если придется убивать». «Никогда не сомневаюсь. Он и сам все знает. Он меня этому научил». Он пытается набрать воздух в легкие. «И никаких вторых шансов, помнишь?» «Разумеется. И, черт возьми, научись уже играть в покер». Я искренне смеюсь, хотя мои глаза блестят от слез. Такое незнакомое ощущение. Я не плакал лет с 8. Мы всю жизнь ссорились из-за моих слабых навыков игры в покер. Он настоящий профи. Каждый раз выигрывает. Никому не хочется с ним играть, но никто и не отказывается. Ведь ни один человек не хочет получить пулю в лоб. Если даже ты не смог научить меня играть, то, боюсь, я уже никогда не научусь. И это правда. Я выигрываю лишь по одной причине. Эти несчастные ублюдки всегда представляют пистолет, который в любую секунду снесет им голову. Все эти годы меня защищала репутация отца. «Твоя правда», — хрипит он со зловещей улыбкой на губах. «Теперь ты за все в ответе, сынок». Он притягивает мою руку к своим губам и целует костяшки, а затем пытается снять с мизинца кольцо со змеей. Даже изумрудные глаза змеи выглядят тусклыми и безжизненными. «Вот так», — говорю я, помогая снять кольцо. Оно легко соскальзывает с пальца. Я надеваю его на мизинец, но даже не хочу на него смотреть. И не хочу носить. Никогда не хотел. Потому что это чертовски большая ответственность. Заставь меня гордиться. С этими словами его глаза закрываются. Я не подведу. Отвечаю я, утыкаясь лицом в подушку. Покойся с миром. Закрыв за собой дверь, я сразу же натыкаюсь на дядю Эрни, двоюродного брата моего отца. Не знаю, почему называю его дядей, но так приказал папаша, поэтому я никогда не спорил. Эрни — полная противоположность отцу. Он вполне законопослушный гражданин. Он честно зарабатывает миллионы на фондовом рынке, поэтому является полноправным и уважаемым членом общества. Меня всегда интересовало, как они ладили с папашей, учитывая разные взгляды на этику и мораль. Возможно, это как-то связано с тем, что Эрни остался последним живым родственником отца. Они всегда хорошо общались, но это из-за того, что оба понимали одну простую истину. Не стоит лезть в дела другого. Наверное, можно счесть неуместными любовь и уважение, которое проявлял Эрни по отношению к отцу. Но все же приятно вспоминать их совместные посиделки на веранде с кубинскими сигарами и бренди. «Эрни, ты опоздал». Он безвольно опускает плечи, и у него на лице появляются глубокие морщины. «Прости, сынок. Я знаю, что ты по-настоящему любил этого жестокого ублюдка». Я слегка улыбаюсь, а он кладет руки мне на плечи и крепко обнимает. «Знаешь, что твой старик постоянно мне говорил?» — спрашивает он. «Что ты чертов святоша?» Дядя со смехом отпускает меня, чтобы достать из внутреннего кармана какой-то конверт. «Чёртов! Да этот святоша миллион раз спасал ему жизнь!» Я улыбаюсь, припоминая такие моменты. Однажды в Нью-Йорке гангстер-шестерка решил, что сможет подняться, если у него получится завалить моего отца. Эрни заметил, как парень вытащил пистолет и успел крикнуть об этом папаше. Люди отца схватили парня, а потом пытали. Мне тогда было 12. Я наблюдал, как буднично они выдергивают у него ногти, словно просто выщипывали непослушные брови. А потом они вырезали у него на груди эмблему семьи и залили в раны кислоту. И я тогда улыбался. Этот урод пытался убить единственного человека, который обо мне заботился. Поэтому он заслужил свое место на электрическом стуле и последовавший удар током. Кстати, это я пустил ток. Другой случай произошел в Коста-Рике. Тогда мне было 15. Тогда шлюха дождалась, когда отец заснет, и приставила нож к его горлу. Но Эрни успел вмешаться. Оказывается, ее подослала ГРУ. Я никогда не спрашивала о дальнейшей судьбе этой проститутки. Это не мое дело. «Вот», — говорит Эрни, протягивая конверт. «Твой отец попросил передать тебе». Я медленно беру его в руки, будто внутри может оказаться взрывное устройство. «Что там?» «Последняя воля и завещание». С ухмылкой отвечает Эрни. Он действительно был тем еще больным ублюдком. Он подмигивает и идет мимо меня, направляясь в комнату отца. И там же подробно расписаны пожелания насчет похорон. Но с этим может возникнуть проблемка. Я вопросительно смотрю на него. Почему же? Он пожелал, чтобы отпевание провели в главном соборе. Поэтому ты, возможно, не сможешь присутствовать. Разборки в церкви не относятся к правилам хорошего тона, Дэнни. Но всякое бывает. Я с усмешкой вспоминаю кровавую бойню у алтаря, случившуюся всего несколько месяцев назад. Нет, это явно нельзя отнести к правилам хорошего тона. Впрочем, как и ухаживание за молоденькими девицами. И этот ирландский ублюдок, обожавший церковные песнопения, явно питал определенную симпатию к молоденьким девчушкам. Грёбаное животное. Эрни заходит в комнату отца, а я направляюсь в рабочий кабинет, попутно вскрывая конверт. Мельком просматриваю бумаги, чтобы поскорее добраться до места, которое, возможно, затронет мои чувства, до описания процесса организации похорон. Он даже перечислил траурные песнопения. На первом месте гимн «Я наблюдаю за рассветом». «Я всегда с тобой. Я всюду с тобой». «Спасибо, папаша». Шепотом благодарю я, открывая дверь в просторный кабинет. Мне все еще непривычно сидеть за этим столом. Хотя на протяжении последних 6 месяцев все дела веду я. Теперь я окончательно стал главным. Отца больше нет. Я смотрю на кольцо и вижу, что глаза змеи снова блестят, как живые. Она как будто наблюдает за мной. Следит. Словно сам отец следит, что я все делаю правильно. Иду по его стопам. Ему не стоит волноваться. У меня есть необходимые навыки и знания, которые он рассмотрел во мне еще в самом начале. Дэнни. Я поворачиваюсь и вижу в дверном проеме взволнованное лицо Брэда. 5 минут назад. Подтверждаю я, заметив, что он смотрит на кольцо. Я поправляю его, чтобы немного успокоить нервы и собраться с мыслями. Мне жаль, Дэнни. Я киваю в ответ, а потом отодвигаю кресло с отцовской стороны стола. Самый настоящий трон. Как только моя задница касается мягкой кожи, я наконец-то чувствую облегчение. Будто сам отец стоит у меня за спиной и крепко обнимает. «Запускай их», — приказываю я Брэду. Он кивает и отправляется за людьми. У меня нет времени горевать. 1.5 года назад, когда все узнали о том, что мой отец окончательно слег, ублюдки начали мутить воду. Они подумали, что из-за болезни отца я растеряюсь и не смогу эффективно управлять организацией. Поэтому в нашей обороне появятся слабые места. Как они ошибались. За последние 6 месяцев я прикончил больше людей, чем за последние 6 лет. И никогда не брал кого-то в заложники. Брэд уходит, а я выдвигаю верхний ящик отцовского стола. Нож для писем из чистого золота, лежащий поверх разных бланков, вызывает у меня улыбку. Я все еще удивляюсь. У самого жуткого человека в криминальной среде есть красивые бланки для рассылки черных меток. Я убираю конверт с завещанием в ящик, а потом снимаю кольцо и кладу сверху. Взамен вытаскиваю оттуда золотой нож и аккуратно провожу пальцем по лезвию, пока не достигаю острия. Медленно вращаю нож, давление нарастает, и на подушечке пальца появляется капелька крови. Наклонив голову, я наблюдаю, как она увеличивается. Раздается стук в дверь, и я слизываю капельку крови. В кабинет заходят люди отца и Брэд. Нет, теперь это мои люди. Они замечают, что теперь я сижу за столом, поэтому почтительно склоняют головы. Перри Адамс. Я решил сразу перейти к делу. Чёрт, где он? Ринго поехал будить его примерно 1 час назад, отвечает Брэд. Они должны приехать с минуты на минуту. Итак, Брэд решил отправить именно Ринго. Ладно, идеальный выбор. Когда он проснется и увидит перед собой рожу Ринго, он подумает, что оказался в своем самом жутком ночном кошмаре. Ринго — один из лучших парней. И самый страшный. Кожа лица покрыта рытвинами, лысый, с огромным носом и тонкими зловещими губами. Думаю, он заставит вздрогнуть любого взрослого мужика. Наверное, Перри Адамс уже рыдает. Из-за неожиданной встречи лицом к лицу с этим пугалом или из-за пистолета у виска. Кошмар станет явью, если он не перестанет ковыряться в заднице, замечает Брэд, присаживаясь на свободный стул. Только он позволяет себе подобное поведение в кабинете моего отца. Нет, в моем кабинете. Сколько понадобится времени, чтобы завершить все дела в парусном клубе Уинстейбла? Спрашиваю я. Подрядчик приступит к работе в следующем месяце. Мы все сделаем. Скоро все будет готово. Я погружаюсь в раздумья. Время уже на исходе. Мы скоро потеряем Уинстейбл, а я еще не заключил контракт по покупке пристани Байрон Рич. Мне нужна эта сделка. Иначе все дальнейшие действия будут под вопросом. Или придется все прекратить. Поэтому мне позарез нужен Перри Адамс. Личный юрист владельца причала Байрон Рич. А еще он баллотируется на пост мэра Майами. И это открывает для меня множество привлекательных возможностей. Именно поэтому я решил профинансировать его избирательную кампанию. В политике нужны такие фигуры. Но еще важнее деньги. А они у меня есть. Итак, я получаю пристань с прекрасным местоположением. Он получает титул мэра. Все очень просто. По крайней мере, именно так он думает. Но стоит ему прийти к власти, он мгновенно станет послушной марионеткой в моих руках. Он станет говорящей головой, а я буду заправлять всеми делами в Майами. Сейчас от него требуется оформление сделки купли-продажи пристани. Это не кажется чем-то сложным, но, по-видимому, он считает иначе.
«Где их носит?»
«Хрен его знает», — со вздохом отвечает Брэд. В этот же момент распахивается дверь, и в кабинет заталкивают человека в одних лишь трусах и с пистолетом у виска. Ринго держит палец на спуске, готовый в любую секунду выполнить мой приказ. Лоб Перри Адамса блестит от пота, и эта сцена начинает меня забавлять. Этот парень всегда выглядит таким самоуверенным, что присуще многим успешным адвокатам. У него идеальный имидж, начиная с костюмов, пошитых на заказ, и заканчивая приторной семейной идиллией. И сейчас он в одних трусах и верещит так, будто в любой момент может обосраться. «Доброе утро», — приветливо говорю я, откидываясь на спинку кресла. Он продолжает дрожать.
Итак, у тебя есть для меня новости. Я констатирую факт, а не спрашиваю.
Мне просто нужно еще несколько недель.
Дрожащим голосом отвечает он, продолжая забавно перебирать босыми ногами.